Здравствуйте, сегодня пятница, 15 ноября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. В Украине продолжаются бои, российские войска пытаются атаковать на Купинском, Кураховском и Покровском направлениях. В Киеве опровергли сообщения в западной прессе о том, что Украина в течение нескольких месяцев сможет произвести простейшие ядерные боезаряды, если не добьется приемлемых для себя условий окончания войны. Жители Курской области, чьи дома были разрушены во время боев, требуют от Владимира Путина компенсации за утраченное жилье. Представители властей признают случаи мародерства среди российских военных и местных жителей. Также сегодня.
Замедление YouTube, на мой взгляд, не очень целесообразно сегодня. На что президент сказал, что ну там бывают всякие пакости. Я говорю, ну пакости-то, к сожалению, конечно, там есть, но с другой стороны, их-то как раз все, кому надо, они их читают и обходят это.
Связаны ли с работой видеохостинга YouTube в России встреча Карена Шахназарова с Владимиром Путиным и арест топ-менеджера Ростелекома Владимира Шадрина? В Донецкой и Харьковской областях Украины продолжаются тяжелые бои. Российские войска пытаются захватить город Курахово. И, как я уже рассказывал, вчера была отбита, судя по всему, довольно неожиданная для ВСУ попытка двух российских бронеколонн пробиться на окраину Купинска в Харьковской области, высадить там десант и попытаться закрепиться в ожидании подкрепления. Как считает украинский военный аналитик Денис Попович, этот прорыв должен быть тревожным звонком для украинского военного командования, поскольку показывает, что армия России начала применять новые виды тактики, к которым ВСУ нужно быстро приспособиться, чтобы быть в состоянии отражать атаки. Вот что Денис Попович рассказал в интервью радио «Донбасс Реалии».
Ну, там цель продвинуться в ту часть Купинска, которая находится на том берегу речки Оскол, на котором сейчас образовался плацдарм российской армии в районе Круликовки. Противник хотел бы его расширить, но, насколько я понимаю, этот наскок был не со стороны плацдарма, он был с другой стороны. Там они переоделись в форму вооруженных сил Украины, сбили таким образом наших с толку и смогли продвинуться непосредственно в сторону Купинска. Сейчас, насколько я понимаю, прорыв купирован, эта группа была уничтожена, и сейчас Купинск действительно находится полностью под контролем вооруженных сил Украины. Но этот звонок крайне тревожный. Почему? Потому что мы видим, что противник выбирает различные тактики для того, чтобы выполнять свои задачи. И давайте представим себе, если бы они смогли бы закрепиться. То есть было бы то же самое, что и в Селидово, например. То есть они закрепились, перекинули подкрепление и уже выбивая их из Купинска. То есть вот мы видим, что противник делает для того, чтобы выполнить свои задачи и достичь поставленных целей. Да, это все у них в планах, значит, захватить Донецкую область. То есть, когда мы говорим о Кураховском направлении, мы говорим о юге Донецкой области. Когда мы говорим о Купинске, о Лиманском направлении, то мы говорим о севере Донецкой области, то есть Славянск-Краматорск. Ну и плюс сюда же у нас и Покровск ложится в эту картину. Судя по всему, Покровская серия, да, начнется тогда, когда и если противник выполнит свои задачи под Кураховым. Я говорю «если», потому что мы все-таки не знаем. Возможно, есть какие-то контрмеры, которые наш генштаб готовит для того, чтобы этого не допустить.
Социальные сети сегодня обошло видео, на котором российские военнослужащие водружают флаг рядом с разрушенным мостом. Геолокация съемки говорит о том, что флаг водружен на территории Украины, в Черниговской области, куда российские войска, напомню, вторглись в феврале 2022 года и откуда были изгнаны в конце марта, в начале апреля того же года. Означает ли этот инцидент, что украинская граница в этом месте сейчас защищена слабо? Мой собеседник, журналист-расследователь русской службы радио «Свобода» Марк Крутов. Марк, можно ли с уверенностью говорить о том, что какая-то группа российских военных пересекла украинскую границу в Черниговской области? Если да, то сколько приблизительно было этих военных?
Ну, мы видим на видео только двух человек, и с точностью можем говорить только об этих двух военных. Ну, вряд ли они вдвоем прошли несколько километров от украинской границы. Возможно, это был какой-то более значительный отряд, но я не думаю, что речь идет о каких-то больших силах. Они прошли несколько километров от украинской границы до моста через реку Судость рядом с населенным пунктом Гремяч и установили на одном из ее берегов, тот, который напротив населенного пункта, российский флаг. Вот это, собственно, все, что мы видим на этом видео, и все, что подтверждается геолокацией. На видео видно, что этот мост разрушен. Он был разрушен еще полтора года назад, в апреле 2023 года, и разрушили его сами российские военные авиационным ударом с истребителя Су-34. Надо вспоминать для контекста, что за месяц до этого, в марте 2023 года, как предполагается, именно из этого населенного пункта Гремяч был осуществлен рейд русского добровольческого корпуса. Это отряд граждан России, которые воюют на стороне ВСУ, в Брянскую область. И тогда одной из версий было, что этот мост россияне разрушили, чтобы не допустить в дальнейшем подобных рейдов и каких-то попыток украинского наступления на Брянскую область. С тех пор много было слухов о том, что Россия может снова начать наступление на Киев на севере через Черниговскую область, но они из раза в раз опровергались и украинскими военными, и независимыми военными аналитиками, и открытыми данными, потому что не было никаких свидетельств того, что Россия скапливает сколь-либо значительные силы, как и в Белоруссии, так и на юге Брянской области. Ну, возможно, речь идет просто о какой-то пиар-акции, необходимости сделать красивый пост в Фейсбуке с так называемым флаговтыком, так называют среди синтоаналитиков, в случае, когда несколько человек выдружают тот или иной флаг, будь то российский или украинский. Ну, а может быть, теоретически уже спекулировать, если можно предположить, что речь идет о попытке взять под контроль какой-то небольшой кусок серой зоны, потому что вот это место, оно определенно находится в серой зоне, и они контролируются полностью ни Украиной, ни Россией. И, возможно, использовать его как карту на каких-то теоретических переговорах. Например, мы знаем, что Украина контролирует по-прежнему значительную часть Курской области. Может быть, здесь идет речь о попытке взять под свой контроль какие-то населенные пункты в серой зоне на севере Украины. Но мы это узнаем только позже, было ли это вот такой одноразовой акцией для видео или чем-то более серьезным.
Ну, так или иначе, все это случилось буквально через два дня после того, как российская колонна прорвалась на окраины Купинска, и, судя по имеющейся информации, это было довольно неожиданно для ВСУ. Можно ли все-таки делать предположение о том, что сейчас защита украинской границы в Черниговской области ослаблена?
Я честно скажу, что не знаю. Украина говорит, что северная граница надежно защищена. Купинск находится довольно далеко от этого места. Это северо-восток. Это почти более 300 километров от того места, где вот этот флаг вчера был воткнут. И сложно говорить, что Украина вынуждена была перебросить какие-то войска в Харьковскую область из Черниговской, потому что там идет наступление России. В принципе, не думаю, что на северной границе Украина держала какие-то тоже большие силы, потому что, повторюсь, и Россия больших сил там на границе не держит, поэтому нет смысла для Украины массивные какие-то свои отряды держать постоянно в Черниговской области, на севере у границы с Брянской областью России. Поэтому здесь я затрудняюсь об этом говорить. По крайней мере, подтверждение того, что вот этот флаговтык стал возможен именно из-за того, что Украина была вынуждена перебросить какие-то войска из Черниговской области в Харьковскую или в Сумскую, нету.
Я беседовал с журналистом русской службы «Радио Свобода» Марком Крутовым. Британская газета «Таймс» написала, что Украина, чтобы остановить Россию, может быстро разработать примитивное ядерное оружие, похожее на то, что было сброшено на Нагасаки в 1945 году, если Соединенные Штаты прекратят оказывать Украине военную помощь. «Таймс» ссылается на несекретную аналитическую записку, подготовленную для Министерства обороны Украины. В ней, в частности, говорится, что простая плутониевая ядерная боеголовка может быть создана на основе материалов, взятых из отработанного топлива с украинских атомных электростанций. Статья в «Таймс» вышла под заголовком «Ядерный вариант Зеленского. Украина в нескольких месяцах от обладания бомбой». Украинское Министерство иностранных дел уже выступило с опровержением, в котором говорится, что Украина не собиралась и не собирается становиться ядерной державой и что она привержена договору о нераспространении ядерного оружия. Бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Сергей Гармаш подчеркивает, что попытки создания ядерного оружия были бы крайне невыгодны для Украины, поскольку фактически лишили бы ее поддержки со стороны союзников. Публикацию в «Таймс» Сергей Гармаш считает вбросом, похожим на ИПСО – информационно-психологическую операцию.
Ну, это очень похоже на ИПСО российское, честно говоря, потому что Украина не заинтересована сегодня как минимум в утечке такой информации. То есть такого давления быть не может просто, поскольку оно приведет к обратному эффекту. А мы же прекрасно понимаем, да, что нарушение договора о нераспространении ядерных вооружений приведет, ну, фактически к отказу от поддержки Украины не только Соединенных Штатов, но и наших европейских партнеров. Поэтому я бы мог еще поверить, что, скажем, такое оружие может разрабатываться где-то. Но то, что оно может быть условием на переговорах, и тем более то, что может быть организована такая утечка, скажем, для давления на президента Трампа, это просто невероятно. Просто нет в этом даже целесообразности. Ну, давайте представим, мы сегодня сделали, ну, сколько, ну, 10-100 таких ядерных бомб. И что дальше? Как мы донесем их там до российских центров, до Москвы той же самой? На Донбасс, что ли, их отправим? То есть для этого нужны ракеты. Дальше. У России 5000 ядерных боеголовок, у нас будет 100. Ответ на одну нашу боеголовку будет, ну, таким разрушительным для Украины, причем он будет законным вполне. Поэтому я абсолютно не рассматриваю реальность, скажем, вот такого варианта, чтобы Украина сейчас разрабатывала ядерное вооружение, заявляла об этом вот таким образом, да, и тем более выдвигала это каким-то условием на переговорах. Это абсолютно нереально. Настроения среди чиновников разные, в принципе, как и украинского народа, населения, поскольку люди действительно устали от войны. Не все люди видят реальную перспективу победы, ну, в том понимании, в котором, скажем, она была озвучена Зеленским, то есть выход на границы 91-го года. И многие действительно думают, что в данном случае, скажем, учитывая наши возможности, что может быть действительно лучше заморозка конфликта, остановка его вот по линии фронта, там, где она сейчас находится, и какие-то получения каких-то гарантий от Запада, что Путин больше не будет наступать, а Украина этим временем будет готовиться к возможной повторной агрессии Российской Федерации, таким образом не допустит эту повторную агрессию. И будет просто вот как Азербайджан там 30 лет ждал, пока появится возможность освободить Карабах, вот так Украина будет также, скажем, готовиться к этому моменту, использовать момент, если он возникнет и когда он возникнет. Я не думаю, что возможен вообще какой-то отказ Украины от территории, которую сейчас Россия захватила, объявила своими. То есть это просто невозможно даже юридически, поскольку есть конституция, скажем, то есть нет таких механизмов, чтобы Украина могла отказаться от своих территорий. Соответственно, мы понимаем, что если Россия назвала эти территории своими, Украина считает их своими и будет считать, то это заморозка фактически конфликта. То есть когда-то он будет повторен. Поэтому Украине нужно готовиться к этому. Я думаю, вот два главных условия. Это не признание аннексии и насыщение вооружениями, которые создадут паритет, скажем, в потенциале вооружений с Российской Федерацией. Зеленский же предложил в плане победы, который он так назвал этот документ, где он предлагает ценные породы, там, литий, что-то еще, ну, то есть ресурсы Украины, да. Он предлагает заменить украинскими войсками американцев, которые находятся в Европе, что, на мой взгляд, не очень, скажем, приемлемо даже для Америки. Я не думаю, честно говоря, что у Зеленского большой сейчас выбор, да, предложений для Трампа. Здесь вопрос в том, насколько самому Трампу выгодно поражение Украины, да? И здесь будет много зависеть от действий Зеленского. Сможет ли он представить и развивать дальше действия, события в Украине и на фронте как поражение Трампа, да? Либо как все-таки какой-то взаимоприемлемый компромисс. Приемлемый, кстати, не для России, а для Украины и Соединенных Штатов в первую очередь. И давайте не забывать, что все-таки, ну вот последнее интервью Патрушева, Коммерсанту, по-моему, да, где он четко намекает Трампу на то, что он обязан неким влиятельным силам своим приходом к власти и обязан теперь это отработать, там, с угрозой вплоть до физического уничтожения, да, то есть там есть четкий намек на то, что 4 президента уже стали жертвами покушений, и 20 покушений было. То есть это достаточно мощный сигнал, если это не ИПСО, конечно, очередная, но не думаю, что Россия заинтересована делать вот такие ИПСО, когда Трамп еще не вошел во власть, да, то есть входить в прямой конфликт с ним Кремлю сейчас невыгодно.
Это был бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Сергей Гармаш. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 15 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Жители Курской области, бежавшие от боев в регионе, начавшихся в начале августа и потерявшие свои дома и квартиры, продолжают обращаться к властям с жалобами на невнимание к их проблемам. В качестве компенсации за утраченное жилье им часто предлагают дома низкого качества. Выплачиваемые денежные компенсации не покрывают базовых расходов и стоимость съемного жилья. Авторы одного из таких заявлений обратились лично к Владимиру Путину. И что важно отметить, в этом заявлении содержится требование остановить никому не нужную войну, из-за которой гибнет большое количество невинных людей. Правда, война для авторов заявления началась не 24 февраля 2022 года, а 6 августа 2024, то есть в день начала операции ВСУ в Курской области. И вот что, в частности, было заявлено.
Нас выгнали, как котят, без всего. Кто-то решил нашу судьбу без нашего согласия. Теперь нам все приходится жить на съемном жилье, в ТОПВР. Цены за аренду жилья очень высокие, потому что жить в них постоянно мы не сможем. Нам просто не хватит финансов, так как с трудоустройством есть проблемы. Не все рады нам, беженцам. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, услышьте нас наконец-то. Помогите всем жителям приграниться к вернуться на ту жизнь, которая была у нас до 6 августа 2024 года. Дайте жителям приграничные сертификаты на постройку, на пределе готового жилья. Мы не согласны на постройку типовых домов. Нам не нужны эти карточные домики. Почему нас никто до сих пор не слышит? Уже 3 месяца мы живем как в аду. Куда нам обращаться? Где нам найти свое спасение? Мы просим вас закончить эту проклятую войну, которая унесла много жизней невинных людей. Мы хотим, чтобы наши дети видели мирное небо и не слышали постоянно сигнал «ракетная опасность». Разберитесь в этой ситуации и услышьте наконец-то нас, жители приграничья. Ведь не по своей воле мы все это терпим.
Не меньше жалоб поступает и на случаи мародерства. Местные власти пытались не раз свалить вину на украинских военных, но появившиеся в социальных сетях видеозаписи не оставляют сомнений в том, что мародерство происходило как раз в населенных пунктах, куда ВСУ даже не заходили, но которые оказались при фронтовой полосе. Видимо, под давлением всех этих фактов бывший губернатор Курской области Роман Старовойт, тут замечу, что он не был отправлен в отставку, а получил повышение, министерский пост. Так вот, Роман Старовойт публично признал, что дома и магазины грабили именно местные жители и российские военные, которые потом присвоенное имущество часто отправляли родственникам по почте. Вот фрагмент встречи Старовойта с пострадавшими жителями Курской области.
По поводу мародерства тоже вчера обсуждалось на федеральном совещании с главами ведомства, потому что, к сожалению, есть факты мародерства как среди гражданских лиц, так и военных. Задача, поставленная федеральным силовым ведомством сейчас, военной полиции в том числе, обеспечить усиленную охрану, контроль дорог на границах, а также есть факт, что награбленное отправляется по службам доставки.
Это был бывший губернатор Курской области, ныне федеральный российский министр Роман Старовойт. Время свободы. Теперь вновь о новостях американской политики после состоявшихся президентских выборов и выборов в Конгресс. Результат президентских выборов стал известен почти сразу. Правда, не сразу стали понятны итоги народного голосования, то есть соотношение общего числа проголосовавших за Дональда Трампа и Камалу Харрис избирателей по всей Америке. Так вот, если по числу выборщиков Трамп победил с огромным преимуществом, то в народном голосовании оно скромнее, приблизительно 2%. Подсчет голосов, поданных на выборах в Конгресс, в некоторых штатах еще продолжается или идет уточнение данных. На участках, где разрыв между кандидатами был минимальным, согласно законодательству, идет пересчет. Все это, в общем-то, обычная процедура. Впрочем, уже сейчас довольно очевидно, что республиканская партия сохранит большинство в Палате представителей и получит теперь большинство в Сенате, что, впрочем, не отменяет разногласий внутри самой республиканской партии, которые могут существенно в будущем повлиять на процесс принятия законов при новой президентской администрации и новом составе Конгресса. Об этом я беседую с обозревателем «Радио Свобода», ведущим канала в социальной сети X Caucus и Primary и подкаста «Радио Свобода 1620 Пенсильвания Авеню» Валентином Барышниковым. Валентин, насколько видит сейчас сторонний наблюдатель, как мне кажется, республиканцы получили большинство в обеих палатах Конгресса, избран новый президент-республиканец, это фактически означает, что любой закон, который Трамп предложит, в Конгрессе будет принят, соответственно, вот эта законодательная деятельность, какая бы она ни была, будет работать как хорошо смазанная машина. Вот насколько такое представление соответствует действительности после выборов в Конгресс?
Это покажет только время. Трамп действительно получил то, что называется трайфект. Он выиграл Белый дом, а республиканцы получили под контроль обе палаты Конгресса. Еще добавим, что есть Верховный суд, где большинство 6-3 консервативные судьи. Я не буду злоупотреблять деталями, но если посмотреть к деталям, то картина не такая радужная, как вот с этого общего стороннего взгляда, который вы описывали. Трамп победил в коллегии выборщиков с большим отрывом, но в общенациональном голосовании разница между ним и Камалой Харрис около 2%, и Конгресс, поскольку является отражением больше общенационального голосования, особенно нижняя палата Конгресса, там ситуация гораздо ближе. Конгресс ставит жителей, которую до сих пор до конца не подсчитано. Калифорния удивительно медленно считает голоса, поэтому еще несколько позиций еще не заполнены. Но республиканцы сейчас получили 218 голосов, и еще несколько мест в Палате представителей должно быть заполнено. Однако уже сейчас можно сказать, что республиканцев в Палате представителей будет очень узкое, что называется, большинство. Их преимущество будет буквально несколько голосов. В целом в Палате представителей 435 мест, соответственно, для большинства нужно 218. В прошлой Палате представителей у республиканцев было 222, то есть их преимущество над демократами было меньше 10 голосов, и у них постоянно были проблемы, потому что не всегда, не все следуют партийной дисциплине, кто-то болеет, кто-то уходит в отставку или что-то такое, и республиканцы, им было довольно трудно вести законодательную деятельность в этом смысле. А сейчас у них, может быть, будет еще более узкое большинство. Кроме того, ситуация осложняется для республиканцев тем, что Трамп призвал свою администрацию уже 3 новоизбранных конгрессменов. Это означает, что вот из этого большинства еще минус 3 голоса. А Майк Джонсон, спикер Палаты представителей и человек, который отвечает за работу большинства республиканского, он уже выражал всячески обеспокоенности этим. Он говорил, что они с Трампом все время обсуждают вот эти вопросы и что они оба хорошо осведомлены о том, насколько узко это преимущество. Поэтому это не будет столь безоблачно, если судить по тому, как работает нынешняя Палата представителей, потому что это даже не только вопрос противостояния, скажем, с демократами. А проблема возникает при возникновении противоречий внутри республиканской партии, республиканской конференции. Предшественник Джонсона на посту спикера Кевин Маккарти был свергнут в результате противостояния внутри республиканской партии, и лидером вот этого свержения Маккарти был конгрессмен Мэтт Гэтс, который сейчас, кстати, снова оказался в центре внимания, потому что Трамп выдвинул его в качестве своего кандидата на пост министра юстиции и генерального прокурора. В США это совмещено. И история с Мэттом Гэтсом интересный показатель проблем, которые могут быть в другой палате, в верхней палате парламента, в Сенате. Проблема в том, что Мэтт Гэтс для многих республиканцев крайне спорная кандидатура, не говоря уже о демократах. Против него в свое время выдвигали обвинения в причастности к сексуальным скандалам и скандалам, связанным с наркотиком. Министерство юстиции даже вело расследование, но в результате никаких обвинений не выдвинуло. Но в Палате представителей комиссия по этике вела свое расследование. И Гэтс подал в отставку, как только Трамп объявил о том, что его выдвигают на пост министра юстиции. И таким образом расследование в Палате представителей должно было быть остановлено буквально за 2 дня до того, как они собирались обнародовать свой доклад. И сейчас республиканцы в Сенате, например, сенатор Корнин, один из видных сенаторов, это республиканский сенатор, это, опять же, я хочу подчеркнуть, что это не вопрос противостояния с демократами, это внутри республиканской партии будут проблемы. Корнин требует, чтобы этот доклад был передан для рассмотрения перед слушаниями, которые должны быть перед утверждением такого уровня кандидатур на посты, например, министра юстиции. Предсказать, как это все закончится, очень сложно, но вот эта вся история рождает внутренние противоречия в республиканской конференции, которые, конечно, могут осложнить вот эту безоблачную работу Конгресса, в которой преимущество у республиканцев.
Моим собеседником был обозреватель Радио Свобода Валентин Барышников. И последняя сегодня тема. Многие средства массовой информации сообщили сегодня, что по данным мониторингового сервиса Global Check, видеохостинг YouTube показывает теперь 100% доступность во всех регионах России и у всех федеральных провайдеров. Позже сервис Global Check уточнил эти данные, заявив, что никаких изменений в доступности YouTube не зафиксировано и что домен youtube.com и ранее был доступен на значительной доле интернет-подключения, однако как блокировка, так и замедление YouTube осуществляются по определенным поддоменам, что бы все это ни значило. В конце июля депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн прогнозировал грядущее замедление YouTube на 70% из-за его, цитата, «антироссийской политики». При этом Роскомнадзор так и не объявил официально о замедлении сервиса и не внес его в список запрещенных социальных сетей. А генеральный директор Мосфильма Карен Шахназаров, о недавней встрече которого с Владимиром Путиным я упоминал, правда, в контексте передачи Мосфильмом танков на нужды российской армии, в эфире канала «Россия» рассказал, что обсуждал с Путиным замедление YouTube, и тот обещал разобраться.
Кстати, высказала свою, может быть, спорную идею, но я как бы решил, что имеет смысл все-таки об этом говорить, о том, что замедление YouTube, на мой взгляд, не очень целесообразно сегодня. На что президент сказал, что ну, там бывают всякие пакости. Я говорю, ну пакости-то, к сожалению, конечно, там есть, но с другой стороны, их-то как раз все, кому надо, они их читают. И обходят это, и читают. А, строго говоря, вот для многих граждан, которые пользуются YouTube, посмотреть кино, и вообще многие там это. Но он выслушал, сказал, давайте я разберусь, я посмотрю, как это делать. Конечно, надо своих развивать, но пока у нас нету такого точного аналога, все-таки это вызывает у многих граждан, как бы скажем, прям такие какие-то недовольства. Не имеет смысла. Ну, посмотрим, я не знаю. Это, в конце концов, президенту виднее, он решит этот вопрос.
Это был генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров. Интересно, что все эти сообщения вокруг YouTube появились практически в тот момент, когда ленты информационных агентств стали сообщать об аресте топ-менеджера Ростелекома Владимира Шадрина и генерального директора компании Compliance Soft Антона Менчица по делу о мошенничестве. Как написал «Коммерсант», они подозреваются в хищении средств, выделенных на закупку лицензий для программного обеспечения, и речь может идти об ущербе в размере 180 миллионов рублей. Проще говоря, Ростелеком и Compliance Soft отвечали за явно провалившуюся кампанию против YouTube в России, а Путину, говорят, доложили о затраченных на нее государственных средствах, откатах и так далее. И вот результат. Подчеркну, это только говорят. Возможно, президент России просто решил так отблагодарить директора Мосфильма за танки и бронетранспортеры. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».